Услышьте слово Господне, как приречено было Господом в книге пророка Исаии. Приступите, народы, слушайте и внимайте, племена. Да слышит земля и все, что наполняет ее, вселенная и все рождающееся в ней. Ибо гнев Господа на все народы, и ярость Его на воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от трупов их подымется смрад, и горы размокнут от крови их. И истлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и все воинство их падет, как спадает лист с виноградной лозы, и как увядающий лист со смоковницы. Ибо упился меч мой на небесах, вот для суда нисходит он на Елом и на народ, преданный мною закланию. Меч Господа наполнился кровью, уточнеет от тука, от крови агнцев и козлов, от тука с почек овнов, ибо жертва у Господа в Ассоре, и большое заклание в земле и дома. И буйволы падут с ними, и тельцы вместе с валами, и упьется земля их кровью, и прах их уточняет от тука, ибо день мщения у Господа, год возмездия за Сион. Здесь завершается наше первое чтение из слова. Слушайте из святого слова Господнего, как приречено было в книге Откровение Иоанна Богослова. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником душу убиенных за слово Божье и за свидетельство, которое они имели. Ибо запели они громким голосом, говоря: «Доколе, Владыка святый истины, не судишь и не мстишь живущих на земле за кровь нашу». И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время, пока и сотрудники, и братья их, которые будут убиты, как они, дополнят число. И когда он снял шестую печать и взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и душа сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свернувшись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор, и говорят горам и камням: «Падите на нас и сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца, ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?» Здесь завершается наше второе чтение из слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как приречено было в книге «Апокалипсис открытый». И небо скрылось, свившись в свиток, означает разделение с небом и соединение с адом. Говорится, что небо скрылось, свернувшись в свиток. Потому что внутреннее разумение человека и затем мышление подобны небу, поскольку его разумение может быть поднято во свет неба, и он в возвышении может думать, подобно ангелам, о Боге, о любви, о вере и о жизни вечной. Но если воля его в то же время не вознесена в небесное тепло, тогда человек еще не соединен с ангелами неба, следовательно, он не подобен небу. Что это так, это может быть видно в книге «Ангельская мудрость о божественной любви и божественной мудрости» в 5 части. Через такую способность понимания злые, о которых говорится здесь, могли соединяться с ангелами последнего неба. Но когда они были отделены от них, тогда их небо скрылось, свившись в свиток. Под свернутым свитком понимается скатанный пергамент, поскольку их книгами были пергаменты. Сравнение сделано с книгой, потому что книга есть слово. И поэтому, когда оно скатано, как пергамент, ничего не является из того, что в нем, как бы ничего и не существует. Об этом также говорится у Исаии. «И стлеет все небесное воинство, и небеса свернутся, как свиток книжный, и воинство с них падет, как спадает лист со смоковницы». Воинством означается добро и истины церкви, происходящие из слова. Из этого можно заключить, что словами «небо скрылось, свернувшись свиток» означается разделение с небом и соединение с адом. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст его все воинство их. Аминь. Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. И он пришел и взял книгу из десницы сидящего на престоле. Одним из основных догматов новой Господней Церкви, можно сказать, одной из тех основ, на которой возникло и сформировалось учение нашей Церкви, Есть положение о том, что человек может видеть подлинный смысл Священного Писания, или же видеть там подлинные, истинные буквы из духовного смысла слова, только если он, во-первых, находится в подлинном, истинном учении слова и о слове, и, во-вторых, если ему дано просветление от Господа. Этот догмат церкви весьма солидно основан на буквальном смысле латинского слова и прекрасно подтвержден этим смыслом. Для примера можно взять следующий отрывок из этого священного писания. Подлинный духовный смысл слова может быть открываем лишь единым Господом. Это служит причиной тому, что не дозволено никому, ни в мире природном, ни в мире духовном, исследовать смысл духовного слова посредством смысла его природного, если только он не обретается полностью в учении истинного и в просветлении от Господа. Вторым краеугольным постулатом церкви стало утверждение, что иметь просветление от Господа и отсюда обретаться в учении истинного из слова может лишь человек, возрождаемый Господом, или же уже находящийся в процессе возрождения, и что степень его просветления зависит от степени возрожденности его волительной части. Соответственно, из этих рассуждений, как вывод, следует то, что человек, у которого посредством неукоснительного следования заповедям жизни из буквального смысла Священного Писания не образовалась еще достаточной критической массы доброго воли его, что такой человек вообще не может видеть ничего истинного в Писании, и уж тем более не может оттуда выносить ничего подлинного для учения Церкви. Как следствие, отсюда выводилось и предположение, что если через человека было даровано нечто просветленное и истинное в учении для Церкви, то такой человек, следовательно, был возрожден в своей волительной части пропорционально степени дарованного через него откровения, и что подобного рода привнесение истинного в учение является наилучшим сертификатом подлинности и внешним свидетельством состояния его возрожденной воли. И подобного рода вывода тоже вполне можно обосновать соответствующими подборками цитат из латинского слова, что, собственно, не раз и совершалось в истории сформирования доктрины Церкви. Для примера, навскидку, можно привести следующую цепочку подобных цитат. Внешний или же природный человек сообщается с миром посредством чувственности и с небом посредством рациональности. Если мышление возвышается над чувственностями, то человек обладает весьма куцей мудростью. Мудрый человек возвышает мышление над чувственным. Человек, когда его мышление возвышаемо над чувственным, входит затем в свет чистейший и под конец в свет небесный. Человек духом своим может видеть пребывающее в мире духовном, если только он может быть извлечен из чувственности тела и возвышен Господом в свет неба. Те, кто возрождаемы, по сути, возвышаемы из чувственного в свет небесный. Тут надо, правда, сказать, что именно в латинском слове, что именно в латинском слове имеется в виду под чувственным. Ибо весьма часто люди, читающие латинское слово, пребывают в том заблуждении, что там под чувственным имеется в виду ощущение сознания, порождаемое пятью телесными чувствами. И поэтому процесс возрождения, по их мнению, заключается в отрешении от ощущений, порождаемых этими органами. В этом, собственно, состоит путь аскезы, путь монашества, столь популярный, допустим, в старой христианской церкви. Но это случается и в новой тоже. После чего у человека наблюдается способность, возвышаясь над телом, проникать сознанием в мир духовный. И вот уже там видеть Господа, ангелов, небеса и выносить оттуда подлинное истинное, смысла духовного слова, путем общения с этими духовными существами там, особенно с ангелами, а многие пытаются общаться непосредственно с самим Господом. По этой причине отнюдь не редкостью в церкви является, когда считающие себя последователями учения пытаются сознательно практиковать различные техники отрешения от тела и проникновения в духовный мир, дабы там обрести духовное просветление и выносить оттуда, как Сведенборг, какие-либо сверхдуховнейшие откровения, думая, что возможность отрешения от тела и проникновения в тот мир и есть тем, что в латинском слове имеется в виду под возрождением. Но на самом деле это вовсе не так. И думать подобным образом – это весьма опасно заблуждаться. Ибо, как говорит об этом предмете латинское слово, нужно прежде всего объяснить, что именно понимается под последними чувственными у человека. Под этим, разумеется, вовсе не чувственное зрение, слуха, обоняние, вкуса и осязания. Ибо это все есть принадлежностями, свойственными телу. Но таковым есть последнее помышление и побуждение, которое первым открывается у младенцев, и которое такового свойства, что они не мыслят ни о чем ином и не затрагиваемы никакими иными ощущениями, как лишь связанными с этими вышеперечисленными телесными чувствами. Ибо младенцы учатся мыслить посредством ощущений, происходящих от органов чувств, и побуждаются предметностями, пребывающими в согласии с тем, что приятно чувствам этих органов. Откуда следует, что первое внутреннейшее, которое открываемо в них, есть чувственное, которое называемо последним чувственным человеком, а также и телесным чувственным. Чувственное есть последним жизни у человека, принадлежащее и прилегающее его телесному. Чувственным человеком называем тот, кто судит обо всем исключительно посредством ощущений телесных, и кто не верит ничему иному, как лишь тому, что он может увидеть своими глазами и пощупать своими руками, говоря, что лишь это есть чем-либо, и отбрасывая все остальное. Такой человек мыслит лишь во внешних предметностях и отнюдь не внутренне, из хоть чего-либо духовного, из хоть какого-либо света духовного. Внутреннейшее его сознание, которое видит из света небесного, тогда закрыто так, что человек не видит отсюда совершенно ничего, относящегося к истине, принадлежащему небу и церкви. Одним словом, он обретается в грубом природном свете и не постигает ничего происходящего из света небесного. Отсюда он внутренне враждебен всему, относящегося до неба и церкви. Чувственные люди коварны и злонамеренны превыше всех остальных. Скупые, блудодеи, сладострастники и лжецы особо чувственны. Их внутреннее начало нечисты и загрязнены, и поэтому они сообщаются с садами. Пребывающие в водах чувственны, и чем они более чувственны, тем глубже их преисподняя. Отсюда видно, что даже отрешившись от ощущений пяти чувств, человек вовсе не перестает быть при этом чувственным. И что, проникая в мир духовный, для получения оттуда как бы духовных откровений, человек все еще может оставаться предельно чувственным и, соответственно, будет выносить оттуда лишь чувственные впечатления, пусть и духовной степени бытия. То есть нечто совершенно ложное и противоположное истинному. Да и то, если подумать, пребывающие в преисподней, к примеру, уже в полной мере не обладают никакими ощущениями чувств природно-телесных, ибо у них уже и нет тела природного, что отнюдь не мешает им быть предельно чувственными и обретаться исключительно в одних злах и в одних заблуждениях. По этой-то причине латинское слово и говорит, что человеку нельзя поучаться духовным истинностям из непосредственного общения, пусть даже и с ангелами. Но нужно поучаться относящемуся к вере и церкви исключительно из священного писания или же слова Божьего. И это потому так, что священное писание – адаптирование к постижению человека природного и чувственного. И он может быть там поучаем и постепенно извлекаем из своего чувственного по мере формирования у него рационального и духовного восприятия в сознании. И это для него единственный доступный путь по извлечению из чувственного и постепенного возрождения внутреннего своего. А любая попытка общения духовного, пока он обретается в чувственности, принесет ему не духовные истинности. Пусть он общается непосредственно даже с ангелом самого высшего неба, а наоборот, ввергнет его в духовное заблуждение. Ибо его сознание будет слышать не то, что говорит ангел, а лишь эхо искажений, порождаемых этим чувственным восприятием. И чем выше будет ангел и духовная его речи, тем в большее духовное лжетворение при этом будет впадать человек. Ныне в современном христианском мире это вообще популярно. Искать, скажем так, непосредственного откровения, общения с духами. Вы знаете, харизматики, там частично пятидесятники, всякого рода псевдохристианские эзотерики. Кстати, в том же православии существует целое направление, которое называется исихазмом. Это все именно вырабатывание тех или иных методик отрешения, вхождения вот в медитативное отрешение от телесных чувств. То есть, чтобы отрубить, чтобы поднять дух, чтобы он как бы выскочил из тела тем или иным образом. И вот тут они встречают там и Деву Марию, и ангелов, и хороших духов. Но даже если, допустим, они встречают подлинных ангелов, их чувственное восприятие, слыша от них чистейшую духовную истину, которая по соответствиям впадает затем в понятие их чувственного рассудка и чувственного восприятия, они получают там только извращеннейшую и страшнейшую ложь, которая губит и отрубает их от всего подлинного духовного в Божественном Слове. И они под конец начинают даже презирать Божественное Слово. Они его растаскивают на песенки, на цитаты, на неизвестно что, отрезая себе именно дорогу к подлинному возрождению и подлинному духовному спасению. Тут мы видим, что чувственный человек, согласно латинскому слову, это человек, мыслящий согласно своей телесной чувственности и поступающий в согласии с этим своим мышлением. То есть руководствующийся лишь тем, что доставляет сиюминутное удовольствие его телесным ощущениям, и готовый ради этого совершать все, что угодно. Пусть даже это противоречит его религиозным представлениям, его представлениям о морали, его, так сказать, представлениям о том, что можно и что нельзя делать ближнему своему. При этом игнорируя все, что он не может пощупать или ощутить чувственным образом, как пустые выдумки. Поэтому в современном мире, который превратился в скопище людей абсолютно чувственных, особенно вот в Европе, атеизм является самым популярным сейчас учением. Потому что атеист верит только в то, что он может пощупать. То есть чувственный человек, даже если он начинает как религиозный, рано или поздно превращается в атеиста. Сначала бессознательного, а потом часто и в сознательного. То есть человек, в котором царствуют два вида нижних любви, природного сознания, или же любовь мирского и любовь собственного, вот этот человек называет сочувственным. Царствуют – это в смысле являются главной первопричиной всех его действий и главным фундаментом, на котором основываются все его помышления. То есть человек, ведомый своей собью. И когда в слове говорится, что те, кто возрождаемы, по сути, возвышаемы из чувственного свет небесный, то, по сути, здесь имеется в виду, что возрождающийся человек извлекаем из своей соби и возвышаем над нею. По сути, отсюда вроде бы следует и то, что пока человек не возрождаем, или же пока он погружен в похоти соби своей и мыслит исключительно из нее, то ему и не может быть доступно никакое постижение истинного. И, соответственно, он из себя может выносить наружу одно лишь ложное, что вроде бы однозначно подтверждаемое Писанием, где говорится, нужно отметить, что пребывающие в любви собственного, если изучают слово, то олжетворяют его истинности. И это по той причине, что все истинное есть с неба от Господа. И ничего из такового не происходит из того, что есть собственному человеку. А пребывающие в любви собственного буквально погружены в свое собственное. И именно отсюда они заимствуют всякое представление своего мышления относительно истинности в слове. И вследствие этого они олжетворяют эти истинности не относительно смысла буквы слова, но относительно разумение истинного, того, там содержащегося. Ибо понимать слова противно их подлинному смыслу – это лжетворять их. Существует два состояния помышлений человеческих. Первое – это когда он пребывает в помышлениях об истинном из Господа. И второе – когда из себя самого. Если он пребывает в помышлениях об истинном из Господа, то его сознание возмышаемо бывает даже в свет неба, откуда он имеет затем просветление и подлинное постижение истинного. Но если он пребывает в помышлениях об истинном из себя самого, то его сознание погружается в свет мира, и этот свет относительно духовности или же относящегося к небу и церкви есть тогда сплошной тьмой, в которой человек видит лишь светящиеся от огня любви собственного и мирского. И таковые в себе есть ложностями, противоположными истинностями. Отсюда же можно делать и тот вывод, и многие его делали и продолжают делать, что если человек, видимо, выносит из себя в процессе чтения и постижения слова вещи подлинно рациональные, происходящие из духовного наития, то это является наилучшим подтверждением, что такой человек возрожден и пропорционально степени и чистоте выносимых им истин. И если что-то такое рождается, человек думает, если что-то такое рождается во мне и от меня, то вот именно это и является для меня самого лучшим подтверждением степени моей возрожденность. То есть, когда люди взирают в возрожденность, они очень часто смотрят, вот что, вот как я поднимаюсь к небесам, как я просветляюсь. Но на самом деле все обстоит вовсе не так просто и однозначно. Дело в том, что если мы взглянем на историю Новой Церкви и формирование ее учения, то что мы увидим, нас вот в свете всего вышепрочитанного до этого момента, страшно удивит. А я возьму как бы две такие экстремальных примера, вот две совершенно знаковые фигуры в истории Новой Церкви. Был такой Бенейт, это человек, который фактически основал Академию. Ну, до определенного момента Бенейт вполне мог сказать, что Академия – это я есть. Но он так, в общем-то, и считал. И это священник вот всеобщей церкви Пфейфер. который, скажем, был движущей силой возникновения в голландской общине движения, которое осознало, то есть получило откровение того, что, скажем так, книги Сваденборга есть божественным словом во всей своей полноте. О том, что это лишь буквальный смысл, подлинного духовного смысла слова. И это было два колоссальных прорыва в истории Новой Церкви. Это именно вот как бы фигуры, которые стоят вот как гиганты по деятельности своей. Но при этом, если мы будем разбирать их личную жизнь, вот как личности, то мы мало того, что не увидим там признаков, скажем, такого возрождения, но мы, в общем-то, увидим нечто совершенно противоположное. Вот Беннет обладал колоссальной, скажем так, авторитаризмом. Вот он считал, что он есть вот вся вот это вот учение. Он всех давил, он всех подавлял. Дошло до того, что когда вот так из академии вышла церковь, основалась, и Беннет был избран епископом, когда он получил реальную административную власть, то он так измучил всех своих последователей, что они в результате упразднили церковь, все из нее вышли. Они не то что упразднили, они из нее вышли. И формально в церкви остался только Беннет, а они основали новую церковь. Но Беннет потом уехал, его приняли в Англии, в общине, где он жил до конца своей жизни. Ну и уже не говоря о том, что личная жизнь Беннета тоже не отличалась ничем хорошим. И если мы возьмем Пфейфера, то завершил Пфейфер очень печально. Он был изгнан в результате из Господней Новой Церкви. И вовсе не за доктринальные извращения, а за, скажем так, особые специфичности своей личной жизни. То есть, может возникнуть вопрос, как же так? Такие, в общем-то, откровения, как они могли выйти из людей, которые, ну, в конечном счете, своей жизнью не показали никаких признаков своего внутреннего возрождения, по крайней мере, никаких выдающихся, скажем так. Можно там судить так и так, но все равно вот они не были святыми в нашем понимании этого слова, хотя, казалось бы, такие уж фигуры. В чем же дело? А дело заключается в том, что божественное слово, тем более такое объемное в своей букве, как латинское слово, нельзя изучать, следуя только какой-то одной линии цитат и идей, которые там проводимы. Божественное слово постигается только путем сравнения цитат. И иногда эти цитаты представляются даже как бы в букве своей, противоречащими друг другу. И примирить их может только их сравнение и только получение просветления от Господа, выведение, так сказать, истины, которая лежит, ну, обе эти в себе заключают, ну, примеряют между собой эти две линии, скажем так, заключенные в божественном слове. Так вот, в латинском слове одновременно очень твердо обозначена и прекрасно обоснована и следующая идея, которая хорошо выражена вот в этой цитате. Рассудок природный может относительно разума возвышаться даже до света, в котором находятся ангелы третьего неба, и видеть истинное, признавать и потом говорить оное. Из чего видно, что как сознание природное может таким образом возвышаться, то и злой человек, так же как и добрый, пользуется той способностью, которая называется рассудочностью. И как сознание природное может возвышаться до такой степени, то и следует, что злой может также мыслить и говорить истинное. То есть, видите, даже злые могут подниматься до света небесного, в котором находятся ангелы третьего неба. Они не могут там задерживаться, они не могут там оставаться, но они могут подниматься. Как же примирить? То есть, как же так? Ведь если у них нет той воли, из которого может, скажем, приходить просветление, разумение слова, как же, по крайней мере, их рассудочное может туда подниматься? И вот для того, чтобы понять, что происходит, нам нужно открыть книгу о любви супружественной и прочесть там вот это вот следующее место. «Три всеобщие любви, из коих от сотворения составляем весь человек, любовь ближнего, которая есть любовь делать упражнения, любовь мира, которая есть, и любовь стяжать богатство, и любовь себя, которая есть любовь властвовать или же господствовать над другими. Любовь ближнего или любовь совершать служение есть любовь духовная. Любовь же мира или любовь стяжать богатство есть любовь вещественная. Но любовь себя или любовь властвовать над другими есть любовь телесная. Когда любовь ближнего составляет голову, а прочие две любви по порядку составляют тело и ноги, тогда человек кажется из неба с лицом ангельским и с прекрасную радугою около головы. Если же любовь мира составляет голову, то кажется из неба с лицами бледным, подобно мертвому, и с желтым кругом около головы. А ежели любовь себя составляет голову, то он кажется из неба с лицом черным и с белым кругом около головы. Когда я спросил ангелов, что бы представляли круги, то отвечали, что представляют разумение. Круг белый около головы с лицом черным представляет, что разумение его есть во внешних началах или же около него. Неистовство же во внутренних началах или в нем. Что человек, будучи таковым, премудрствует, когда в теле, неистовствует же или безумствует, когда в духе. И никакой человек не премудрствует духом, ежели не от Господа. При этих словах открылась земля в левой стороне, и через отверстие я увидел восходящего дьявола с кругом белым светлым около головы. Тогда я сказал ему: «А ты низвержен, то как же можешь вот ты восставать из ада?» Он отвечал: «Я дьявол, а здесь ангелы света. Видишь ли голову мою, сферу окруженную светлую? И также, если желаешь, то увидишь, что я высоконравственнейший между нравственными и даже высокодуховнейший между духовными. Могу и проповедовать, ибо проповедовал». Спросил я: «Что проповедовал?» И сказал: «Против обманщиков, против прелюбодеев и против всех любвей адских. Зато заслуживал похвалы даже до неба. Когда был я на кафедре, то не мыслил иначе, как что говорю справедливо и правильно. Но причина моя это была та, что я находился во внешних началах, которые тогда были отделены от внутренних моих начал. И хотя об этой причине я узнал, однако же при всем том не мог переменить себя, потому что от гордости моей не смотрел к Богу». После этого, когда я спросил у него, как же он может так говорить, будучи сам обманщиком, прелюбодеем и дьяволом, то отвечал, что иной он есть, когда во внешних своих началах или в теле, и иной, когда во внутренних началах или в духе. В теле, сказал он, ангел, но в духе дьявол, будучи в теле, он есть в разуме, и будучи в духе, он есть в воле. Разум влечет его кверху, а воля влечет его к низу. И когда он есть в разуме, тогда вокруг круг белый окружает голову его. Когда же разум вовсе покоряется воле и бывает ее собственной, каковое состояние есть последний их жребий, тогда чернеет та окружность и исчезает, после чего не может уже более восходить в этот свет. Потом он говорил о двояком своем состоянии, внешнем и внутреннем, и говорил гораздо рассудительнее, нежели кто-либо другой. Но вдруг, как только увидел у меня двух ангелов, воспламенился и лицом, и голосом, и сделался черным, не только сам, но и окружностью около головы его, и через отверстие, по которому восстал, низвинут в ад. Тогда я спросил у ангелов, откуда дьяволы имеют такую рассудительность? Ангелы сказали, что из славы любви себя, ибо любовь окружает славою, а слава возвышает разум даже в свет неба. Разум у каждого человека возвышается по помышлениям, но воля только через жизнь по истинам церкви и рассудка. Из этого происходит, что и самые безбожники, приобретающие славу из любви себя и гордящиеся собственным разумением, имеют рассудительность тончайшую, нежели многие другие. Но тогда только, когда находятся в помышлении разума, а не тогда, когда в побуждении воли. Ибо побуждение воли владеет внутренним человека, помышление же разума – внешним его. Потом ангел объявил причину, для чего человек составлен из трех вышесказанных любви, то есть из любви служения, из любви мира и из любви себя. Каковая причина состоит в том, чтобы человек мыслил из Бога, хотя как бы от себя самого. И сказал при этом ангел и то, что высшее начало в человеке обращены вверх, к Богу, средние – к миру, а нижние – вниз, к себе. И так как сии обращены вниз, то человек мыслит как бы от себя, хотя при всем том исключительно от Бога. То есть здесь в этом месте фактически раскрыт механизм, как происходит то, что человек, оставаясь более еще невозрожденным, может при определенных обстоятельствах возвышаться даже в свет, в котором пребывают ангелы третьего неба. Тут важно понять, что мы, люди духовного гения, и в нас разделено наше волительное и наше сознательное начало. И когда до падения человек был цельный в воле и в разуме, он действительно мог мыслить только пропорционально степени доброго в своей воле. Поэтому, когда последнее поколение древнейшей церкви пало, оно не могло быть возрождено. Из своего волительного оно могло делать только зло, а мыслить только ложное, пропорциональное этому злу. Но когда был создан человек духовный, он стал композитным. То есть человек духовный составлен как бы из нескольких различных частей. И его при определенных обстоятельствах, его воля, действуя из злых побуждений, может во внешнем, то есть в телесном, творить, в общем-то, дивные и чудесные дела. В божественном провидении есть такая, скажем так, фраза, что люди злые из любви к почестям, из любви к... и даже просто из самолюбия, в состоянии творить такие дела великие, которые добрые люди творить не в состоянии. Потому что они в этом как бы нет вот этого побуждения. Вот эта любовь злая, она человека побуждает часто действительно прыгать аж до третьего неба. Куда, в общем-то, человек добрый даже и не смотрит, потому что он смотрит, как бы ему дорасти хотя бы до первого порога самого нижнего неба. И вот у человека духовного, его рассудочная часть принадлежит его воле лишь частично. То есть воля может управлять движением, то есть это как корабль, который, скажем так, внешняя сила течения может толкать, но она не может это контролировать то, что происходит в этом корабле. И у человека в его рассудочной части с момента, скажем так, Господнего прославления, что произошло после того, как он воскрес, там обитает непосредственно Господь в своей божественной человечности. То есть, что произошло после Господнего прославления? То есть, появилась духовная степень божественной любви, которой до этого не было, и появилась даже природная, человеческая Господа в творении. Мы сейчас не будем разбирать как, но если вы помните, вот, ну, была такая проповедь, вы можете ее взять, почитать, она называется «О сообщении Церкви с небесами после второго Господнего пришествия». Так вот, особенно после второго Господнего пришествия, Господь теперь спокойно обитает у человека на всех уровнях его сознания, за исключением его воли, которая абсолютно злая. И Господь может даже действовать на уровне природно-рационального. И действовать так, как ему хочется. То есть, подавляя эту волю и не давая ей, скажем так, работать. И более того, они могут до определенной степени сотрудничать. Потому что Господь есть абсолютное благо, в том числе и благо природное, вот после второго пришествия. А благо, особенно природное, оно приятно человеку. И вот пока все это происходит в человеке, природном, то воля, вот что это воля падшая, это именно вот эта чувственность, которая любит наслаждаться удовольствиями всех пяти чувств. Оно стремится к вот этому чувственному, скажем, атеист стремится там набрать все, что он может съесть, все, что он может пощупать, все, чем он может завладеть, все прекрасное, что он может увидеть. Но когда это чувственное чуть более развивается, человек начинает стремиться к чему-то более, например, вот эстетика, искусство. Вот известны такие фанаты науки. Науку как бы нельзя пощупать, что это за удовольствие от науки. Одно дело, когда человек работает, скажем, чтобы зарабатывать деньги, занимается научной деятельностью, это все понятно. То есть он создает какие-то полезные механизмы, ему за это платят. Но что платят фанаты науки? А есть же атеисты, фанаты науки, которые там сидят, замкнувшись в помещении, изучают все вот эти... Они хотят истинности, их ничего больше не интересует в этом мире, только постичь истинность. Казалось бы, но он атеист, в нем нет духовной любви к истине. Но в нем есть вот это вот... природное, чувственное, чуть выше, чем вот, он жертвует всем вот этим чувственным, чисто телесным, ради чуть более такого, ну, скажем, возвышенного чувственного. Он получает от этого удовольствие. И в этом, вот в этой точке сходится его воля чувственная и желание Господа. То есть Господь желает дарить вот это доброе, которое есть постижение, а эта злая воля желает это брать. И оно берет и выносит, и многие даже довольно до такой степени, что даже не ищут ни славы. Как это не забавно, всякую славу, там, премии и так далее, ищут люди, которые не то, что не фанаты науки, они вообще какие-то прохиндеи, которые там хотят. Но она часто достается все-таки настоящим фанатам, потому что есть люди, которые в состоянии это оценить, которые этого и не искали. В свое время, когда этот Резенфорд получил, скажем так, Нобелевскую премию, то он скептически сказал: о, наконец я получил свою способность, ну, получил право тратить свой миллион. А есть люди, которые за этот миллион удавятся, но им, так сказать, им нужен миллион, им не нужно искать какие-то там высочайшие прозрения в научной области. Вот точно так же и в религиозном. Когда человек входит в церковь, у него может быть его воля совершенно при этом не просветленная. В смысле, невозрожденное. Даже только и не начало. Или начало, но чуть-чуть. Но если он ищет вот этой высшей истинности, то здесь его воля в телесном может сотрудничать с Господом до такой степени, что Господь может даровать ему, вернее, через него, высочайшее, дивнейшее откровение. И вот тут люди, которые думают по ряду цитат, которые мы прочли в первый раз, они совершают две большие ошибки. Первая ошибка. Они часто взирают на человека по его, скажем так, откровениям, которые дарует через него Господь. И думают, что вот это ж какой святой человек. Что же от него, как, в какой же степени он возрожден. А второе, если они убедятся, что там никакого возрождения нет. Они наоборот начинают отвергать все, что он давал. Ах ты там вражен, что ты не мог хорошего принести. Все это, наверное, извращение из твоего, так сказать, вынесенного. То есть они не могут оценить тех даров. Они их отвергают, потому что они взирают на личностность человека, а не на истину, такую, как она есть сама в себе. Потому что на самом деле, чтобы оценить истинность того, что дается через человека, нужно тоже обладать этим просветлением от Господа. И самое смешное, что это просветление в постижении может быть у человека, когда он еще не возрожден. То есть человек невозрожденный может давать откровения, и люди невозрожденные могут их оценивать и принимать. И это все закрепляется в церкви, это, они часто воюют из-за этого между собой. Вот, скажем, голландская община, ведь там были даны высочайшие откровения. К сожалению, это на русский не приведено, но это было издано на английском. Все, что публиковалось в журнале у них такое, назывался «The Himmlische Lehre». На голландском это «Небесное учение». И там замечательные вещи. И казалось бы, это должна быть община святых, в которой там просто как бы штамп поставить негде, все возрожденные. А там в этой общине такие ужасные вещи творились. Я не буду сейчас ничего пересказывать, но она в результате выявилась что-то совершенно жуткое. То есть это особенно начали, вот почему, когда человек, особенно когда у него нет смирения, если ему дается это откровение, он начинает этим гордиться, он начинает думать о себе как о святом. Соответственно, о других он думает как о ничтожествах. А когда куча таких святых собралась в одном месте, которые всех остальных святых считают ничтожествами, только себя этого, хотя на самом деле все они ничтожества, то начинаются твориться жуткие вещи, что и произошло там в результате в Голландии, да и в Соединенных Штатах. Так вот, это очень важно понимать, это очень такой тонкий момент. Никогда нельзя оценивать личность человека по тем откровениям, которые через него дает Господь, потому что, как это уже было сказано в этой цитате, человек там мыслит как сам от себя, но это Господь в нем мыслит и действует. И второе, никогда нельзя приписывать личностному и отвергать что-нибудь, если оно было даровано Господом, пусть даже через человека, который кажется совершенно недостойным и несоответствующим такого откровения. А нужно уметь оценить откровение само по себе, отделить его от личности дающего. И в хорошем, и в плохом смысле. Только тогда, когда человек сможет вот в этом смирении, и он сам тоже не должен, даже если он оценяет, что там какое-то откровение, и видит, что он может видеть это откровение, а вокруг никто не видит, он не должен о себе думать, что это потому, что я возрожден до такой степени, что я это уже увидел. Наоборот, он должен четко оценивать и понимать, что его возрожденность определяется только степенью его служений, то есть отвержение зла на основании второй части десятисловия. Вот только единственное, что может определять степень его возрожденности. Более того, в цитате, которую я уже дважды прочел до этого, я не прочел ее полностью. Полностью она звучит вот так. Чувственное, которое составляет последнее природного человека, не возрождаемо сейчас, но человек возвышаем над ним. Те, кто возрождаемы, по сути возвышаемого из чувственного в свет небесный. То есть, если мы ждем, что наше чувственное будет возрождаться, что мы будем становиться какими-то супер, скажем, менами с духовным мышлением, это бесполезно ждать, потому что наше чувственное не возрождается. Человек отделяется, возвышается над этим чувством, и оно в нем должно коллапсироваться. А часто, часто человек находится в состоянии, когда он, скажем, что-то в нем Господь возрождает, а что-то еще нет. И он в какие-то моменты своей жизни может пребывать в чувственном, и тогда не только не видеть истинного, но и говорить ложное, вот как по первым цитатам. А бывает, когда он возвышаем над этим чувственным, что он говорит истинность, но он должен в этом быть закрепляем. Как? Первое, что он никогда не должен делать, это смешивать этих двух состояний между собой. Вот это у нас была проповедь на тему места из Ветхого Завета, что нельзя есть, скажем так, мясо с кровью, если вы помните, то есть плоти с кровью. Что? Это именно говорит о том, что эти два состояния не должны смешиваться. То есть человек может пребывать и в таком состоянии, и в таком состоянии. А как они смешиваются? Когда он начинает в это состояние, вот этого откровения, еще не дай бог какого-то возрождения каких-то своих качеств, начинает думать, что он уже есть святой. То есть он начинает себе их присваивать. Человек должен четко понимать, ни откровение, ни даже возрожденные какие-то качества его сознания ему не принадлежат. Это все есть принадлежность и действие в нем Господа. И он должен себе приписывать только состояние свои чувственного. Вот этого. Он должен четко понимать, что он есть вот эта вот тварь ползающая, шевелящая лапками, которую Господь, в которой Господь какую-то часть возвышает над этим чувством. И если он не смешает эту тварь вот с этим возвышением Господа, то по смерти, возможно, эта тварь будет от него отделена, и его личностное тогда будет перенесено и укорениться вот в этом, в том, что Господь в нем возвысил вот этой вот ползающей тварью. Но если он соединит между собой, если он начнет себе присваивать это Господне, то Господь тогда не сможет этого разделить. И в этом божественном провидении там есть степени профанации. Вот это написано как седьмая, самая страшная степень профанации, когда человек смешивает в себе чувственное свое и возвышенное, божественное, которое не есть его, это даже Господь его не возвышает. Это Господь в нем, часть его человечности, которая не есть часть его личности, возвышает и в нем действует. Дарует откровение, дарует просветление, дарует в конечном счете возрождение. И еще раз я подчеркиваю, нельзя ни себя, ни других оценивать личностно. Не часто по делам, не уж тем более по каким-то, скажем, возвышенным откровениям, которые они рассказывают. Потому что даже злые, движимые злыми помышлениями, часто могут творить доброе во внешнем. И наоборот, добрые часто вынуждены делать злое по причинам обстоятельств во внешнем. Хотя они этого и ненавидят, и этому пытаются сопротивляться. Но уж тем более нельзя судить человека по откровениям, исходящим из его рассудочной части, то есть мыслительной. Потому что там все принадлежит вообще не человеку, а исключительно единому Господу. Как говорит нам на эту тему латинское слово, в мире полагают, что разум составляет человек. Но это мнение происходит от того, что так как разум может возвышаться во свете неба, то и может человек казаться мудрым. Хотя в действительности все в разуме, что переполняет его, то есть, что не принадлежит любви, принадлежит человеку только по видимости. Почему и то, что человек таков, каков его разум, есть только видимость. Ибо все в разуме, что переполняет его или превышает человека, хотя и принадлежит к любви, знанию и мудрости, не принадлежит, однако же, вместе с тем, к любви приложения, к жизни того, что он знает и в чем он мудр. Почему все такое и здесь, еще в мире, отпадает со временем у человека или остается у него вне предметов его памяти, но на границах, как отпадающие. А потому по смерти оно отделяется от него, и тогда остается у него только то, что согласуется с собственной любовью духа. То есть человек, по сути, есть то, что в этом рассудочном укоренено от новой Господней воли в нем. И эта воля принадлежит в нем Господу, даже не ему, потому что его старая воля просто как бы капсулируется в таком случае. Вот из этой новой воли может прийти спасение в другом мире, если она не будет смешиваема с тем, что принадлежит его прежней воле. Вот это надо четко понимать. И, скажем, в латинском слове очень часто употребляется выражение «любовь к истине ради истины». И многие это думают, что это любовь к постижениям духовным, ради духовных постижений. То есть, если я там ради этого не хочу, не ради каких прибытков, сижу себе дома, постигаю, вот как эти ученые-фанатики, которые тоже хотят, в общем-то, из любви к истине ради истины. Но это не есть любовь к истине ради истины. Любовь к истине ради истины есть любовь к истине ради служения. То есть, если человек хочет изучать истину для того, чтобы применять ее в жизни. Если он изучает слово для того, чтобы брать оттуда заповеди и отсекать в себе то зло, которое этим заповедям противоположно. Только тогда это подлинная любовь к истине ради истины. Если же эта любовь просто к каким-то возвышенным постижениям, это мало отличается на самом деле от любви наркомана, который любит себя вкалывать, потому что он этого получает удовольствие. Это тоже разновидность наркомании, кстати. Хотя, конечно, последствия для окружающих от этого гораздо более полезны и приятны. И в духовном дневнике есть такая фраза, что человек может весь мир обратить к Господу, учредить религию во всем мире, способствовать для спасения очень многих людей, для утверждения церкви и завершить свои дни в преисподней. И наоборот, человек может искренне бороться с религиозностью, преследовать ее по всем мире, уничтожать христианство и завершить в каком-либо своем небе. Почему? Потому что суть вот в искренности. Тот, который все это делал, он делал из любви соби, из любви зло. А тот, кто боролся с христианством, ну, кто проповедовал, а тот, кто боролся, он по невинности, по неосведомленности действовал, но он искренне думал, что делает добро. И он боролся со злом своей жизни. Он был светлым, действительно светлым рыцарем, просто в ложном понимании, в ложных черных одеждах. И поэтому такая разная их судьба. И поэтому, когда мы оцениваем себя, Нужно очень четко помнить, что все, что есть в нашем рассудке, все эти откровения, постижения замечательные и так далее, что мы вынесли или что мы оценили в других, все это не является частью нашей личности. И если наша личность окажется не в соответствии с этим, то в конце концов произойдет то, что описано и что было предречено в латинском слове, которое говорит, что внутреннее разумение человека и затем мышление подобно небу, поскольку его разумение может быть поднято во свет неба, и он в возвышении может думать подобно ангелам о Боге и любви, о вере и жизни вечной. Но если его воля в то же время не вознесена в небесное тепло, тогда человек еще не соединен с ангелами неба, следовательно, он не подобен небу. Аминь. Нашему Богу Единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. будь непрестанно рядом с нами, и возведи лица свои, и преклони их к нам. Учи нас, просвещай нас и руководи нами, ибо от себя мы никакого добра сотворить не в силах. И оживотворяй нас непрестанно, дабы дьявол не совратил нас и не вложил бы зла в сердца наши. Ибо знаем мы, Господи, что когда Ты не ведешь нас, Он ведет и вдыхает в нас зло всяческое, такое, как ненависть, мщение, хитрость и обман, как змей, дышащий вокруг ядом своим. Ибо тогда Он присутствует, возбуждает и постоянно осуждает, и всегда, когда удается Ему отвернуть сердце наше от Тебя, Боже, Он входит, обитает в нас и низвергает душу в ад. Освободи нас, Господи. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь.
Поэтому потребителю не остается, как он может экономить. Автолитина, ну, повысится, потому что ему надо нажаться. начинают экономить на производстве. То есть начинается все хуже в том качестве. Потому что он вынужден убиваться на это. Слишком много посредников. Это же большая часть мира идет на посредничество, особенно западное.
Посредники значительно, но они не самые главные. Главное это подарки. Это всякие НДС, государство, содержание, непонятно чего. На всякий случай, давайте отложим. Он уже дать рассчитаться с долгами, которые еще 17 года тянутся. Давайте решим, потому что он трогает откуда идет. Эта структура, я считаю, это деньги по журналу. Ну, слушали, ну там бензин, ну там 20 копеек, там правда. Основные подарки, то есть, это власть, которая была предъявлена.